Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера.
Добрый день, коллеги. Представляю 18-й выпуск «Алгоритма», посвященный моделям управления в российском пространстве, в частности, мотивации, сотрудничеству, командной работе и, главное, отказу от иерархии власти, который мы раскроем с Виктором Вальчуком, бизнес-тренером и консультантом по системам управления, в частности, СМК, бережливого производства, теории ограничений, а также консультантом по развитию производственных систем, маркетингу и маркетинговым исследованиям. Добрый день, Виктор.
Добрый день. Добрый день, коллеги.
Виктор, расскажите в двух словах о себе, чем вы занимаетесь, как связаны с этими темами, а точнее, насколько долго, давно вы этим занимаетесь?
Ну, наша консалтинговая компания существует с 96-го года, то есть больше 20 лет. И, в общем-то, мы начинали как консультанты по маркетингу, интернет-маркетинг. Дело в том, что я там в прошлой жизни физик, соответственно, вот когда я этим занялся, прежде всего, такие маркетинговые исследования, интернет-маркетинг. Ну, потом система менеджмента качества совершенно точно была в нашей жизни, ну, до сих пор этим занимаемся, и бережливое производство. Ну, и вот где-то лет 10 назад, вот, я столкнулся с теорией ограничений, сразу, можно сказать, влюбился в нее. Собственно говоря, вот с того времени занимаюсь, но по большей части все-таки теорией ограничений.
Тема нашего выпуска – отказ от иерархии власти, мотивация, сотрудничество. Возможно ли вообще в российском пространстве отказаться от иерархии власти, от вот этого патриархального подхода, к которому мы все привыкли?
Ну, я считаю так, что та мысль, куда идет управленческая мысль во всем мире, собственно говоря, нам не миновать того пути. Раз в мире она в эту сторону уже идет, да, мы сейчас много знаем примеров, там, начиная с бирюзовых организаций, да, то и у нас это тоже происходит. Причем я так наблюдаю, что... Ну, как это можно назвать, мода на бирюзовые организации, мода на agile, в общем-то, в России с очень большой скоростью сейчас распространяется. Уже есть компании, которые отказались от иерархии, поэтому вопрос не стоит, можно ли. Они есть, да, их уже немалое количество. Знаете, вот я занимаюсь теорией ограничений и... Значит, за 10 лет, которые я занимаюсь, в общем-то, нельзя сказать, чтобы такое большое количество компаний уже теорию ограничений там освоило и использует. А вот если говорить про бирюзовые организации, про agile, да, то уже очень много компаний. И прошло всего-то там, не знаю, несколько лет.
Ну, давайте справедливости ради отметим, что в российском пространстве не так много малого и среднего бизнеса в сравнении с другими государствами. Большое количество крупных государственных компаний, крупных монополий. Вот здесь, когда мы говорим о вот этих новых тенденциях, новых течениях, мы говорим об единичных случаях или о возможности массового применения и в каких именно компаниях, как вы видите, ну и плавно, что все-таки подразумевает в данном случае отказ и как его можно выстроить.
Сразу же как бы на ум приходит Сбербанк, который у нас впереди планеты всей, да? Его малым бизнесом не назовешь, и он сейчас одновременно экспериментирует, как они это говорят, и с Agile, и с бирюзовыми организациями. Но результатов эксперимента мы пока не знаем, но они с этим экспериментируют. Мне известно, что такая компания, как концерн Калашников, использует для разработки оружия подход Agile, Scrum. Да, Agile, Scrum – это все-таки тоже отказ внутри команды от иерархии. Ну, лично ко мне обращались компании... Ну, очень крупные, да, которые обращались с тем, чтобы в отдельной команде организовать командную работу, да, то есть без иерархии. То есть нельзя сказать, что это только малый бизнес. И вот в этом плане Agile, чем он хорош, но он все-таки позволяет начать реализовывать эти подходы внутри команды, которая входит в иерархическую структуру большой компании, да. А внутри команды иерархия отсутствует.
Скорее всего, нас будут слушать не только эксперты, не только специалисты, но и руководители, которые не знакомы с такими словами, как теория ограничений, точнее, системами или словами agile. И, возможно, отказ от иерархии власти для них будет услышать сам термин как нечто, подрывающее их лидерскую способность или там лидерство по статусу. Каким-то образом все-таки можно описать для руководителя такого образца, что все-таки мы сейчас обсуждаем, дает какие преимущества и как это выглядит на практике?
Ну, я думаю, что любой такой управленец знает такое слово, как наставник, и он понимает, что наставник на самом деле не является руководителем. Да, если человека, значит, назначили наставником там нескольких рабочих, то он фактически руководителем не является, но они его слушают, они ему подчиняются, да, они делают то, что он говорит, да, это не иерархия в прямом смысле, такая властная, да, иерархия, это иерархия, ну, значит, квалификации, да, то есть он для них много чего делает, он изменяет для них, вот, их компетенцию изменяет, да, поэтому в этом смысле они ему подчиняются, но он не командует ими. Вот, собственно, речь идет о том, чтобы создать такие организации, в которых руководитель скорее помогает, чем командует. Мы от этого никуда не уйдем, поскольку на самом деле сейчас в результате всех тех изменений, которые происходят, очень часто люди в организациях достаточно грамотные. Это не те фермеры, которые были там у Форда, которые ничего не понимали, им покажут одну операцию, и они ее осваивают. Да? Люди сейчас, ну, достаточно грамотные приходят, да, они во многом разбираются. И проходит какое-то время, и они в какой-то своей операции, в смежных операциях, вообще, в принципе, в участке очень хорошо разбирается, очень много понимает. И поэтому почему бы им не дать возможность принимать решения, как именно улучшать, например, работу на этом участке. Плюсом к этому еще идет следующее, что на самом деле, поскольку все мы люди, да, и у всех у нас есть какие-то такие заложенные в нас потребности. И в частности, в человека заложена такая потребность, как, ну, стремление к автономии, стремление к тому, чтобы принимать самостоятельные решения. Принимать эти решения и отвечать за них. Это суть человека на самом деле. Да? Еще суть у человека является то, что он желает быть частью какого-то целого, какого-то сообщества. Вот, и поэтому, поскольку сутью является принимать самостоятельные решения, то если человеку не дают возможности принимать самостоятельные решения, он не удовлетворен, недоволен, чувствует дискомфорт. Да, и человек, который поставлен в условия там жесткой иерархии, почему сейчас во всем мире говорят, что вовлеченность персонала в дела организации на очень низком уровне, это реально так и есть? Потому что люди не чувствуют того, что у них есть возможности вот по-настоящему участвовать в делах организации. Вот, поэтому они не демотивированы, да, не вовлечены. А нам нужно, чтобы они были мотивированы, вовлечены, чтобы они хотели сотрудничать, чтобы они хотели добиваться общей цели организации. А иерархия им этого не позволяет. Поэтому, если мы хотим, чтобы люди были вовлечены, нам все равно придется дать возможность людям принимать самостоятельные решения и отвечать за них. И в этом очень большой смысл. Человек, который принимает решения, он автоматически за них отвечает. Если за него принимают решения, значит, ответственность на том, кто принял решение. И отсюда мы получаем людей безответственных, собственно говоря. А люди безответственные, которые не могут принимать решения, значит, соответственно, результативность такой компании будет гораздо ниже, чем в тех компаниях, где люди отвечают за свои решения.
Хорошо. У нас, в принципе, нарисован путь, которым мы обречены вовлекать людей, потому что, не вовлекая их, мы делаем их безответственными и так далее. Но вовлечение, как вы уже перед этим сказали, подразумевает определенные изменения лидеров, в том числе отказ от разных возможности, которые им давала та власть, которую они сами устроили. И получается, решение этой проблемы начинается как раз снова сверху, потому что снизу получается готовы не делать вид, что работают, не подстраиваться под любые задачи, а как тогда вот этот верх, лидер, команда должны быть мотивированы на такие революционные шаги.
Здесь все начинается, как всегда, с собственника. Хотя на самом деле есть такие примеры, когда начиналась с команды, да, особенно вот в программистской среде, люди прочитали книжку, значит, им захотелось так работать, и они там еще как-то борются с руководством, что за право так работать. Но это, конечно, скорее исключение, чем правило, да. Все начинается с собственника, а собственник – это человек, который… У него есть цели, да, у него есть амбиции, он как бы хочет добиться результата, соответственно, он постоянно думает, как ему добиваться результата, да, он постоянно пробует, да, вот как я в своем бизнесе тоже постоянно пробовал, значит, он ищет, да, и он вдруг обнаруживает, что вот он свято верил в иерархию власти, свято верил в то, что вот есть руководители, есть подчиненные, значит, и подчиненные делают то, что сказал руководитель. И сейчас я создам правильную структуру, и это приведет к тому, что люди правильно себя ведут. А еще я напишу правильные регламенты, и они начнут по ним работать. Я так потребую, чтобы они по ним работали. Еще я насоздаю всяких показателей, да, обставлю человека со всех сторон, и он будет вот идти по этому тоннелю, шаг влево, шаг вправо, Так не получается, это не работает, да, и рано или поздно такой собственник начинает это понимать, что-то в этом не срабатывает, а не срабатывает как раз то, что мы человека лишили всякой инициативы. Человек по-настоящему хорошо будет работать, когда у него эта инициатива есть. Все, люди, собственники, там, руководители начинают постепенно это понимать, да, и если сейчас уже появляются такие компании, вот, например, как Вкусвилл, торговая компания, она там растет со страшными темпами. Значит, было 500 магазинов, сейчас уже 1000 магазинов. То есть они вошли на рынок торговли, он достаточно занятый, да, и они забирают его себе, этот рынок, да. То есть очень хорошо растут. Другие компании смотрят, почему у них так получается, да, присматриваются и кое-что для себя начинают понимать. Соответственно, ну... Компании должны побеждать в конкурентной борьбе, да, эта борьба не будет заканчиваться там в ближайшее время, да, и, соответственно, они понимают, что их конкуренты начинают выигрывать, потому что они лучше понимают, как устроены люди, что их мотивирует, что их подвигает к тому, чтобы получать лучшие результаты, и им не остается выхода другого.
Не будьте рабом, не будьте хозяином раба, и то и другое приводит к деградации. То есть надо всем понять, что деградация не есть путь.
Точно. Мы власть вообще совершенно неправильно понимаем на самом деле. Значит, власть это как бы она не дается должностями. Да? На самом деле власть это просто возможность. У человека есть власть. Если он может изменить ситуацию для другого человека, если он может изменить контекст для другого человека. Изменить контекст означает изменить вот какие-то условия, в которых другой человек сможет достигать большего. Вот что такое власть. И если мы так понимаем власть, то мы начинаем понимать, что наставник имеет очень большую власть над своим учеником, потому что он реально меняет его компетенции, да, реально способствует его росту. Да. И мы знаем вот, по опыту, что иногда мастер, который руководит рабочими, фактически никакой властью не обладает, потому что он как раз практически не может изменить контекст для рабочих. А рабочие очень часто, очень сильно могут так постараться, что для этого мастера условия поменяются. Да? Иногда мастер гораздо больше зависит от работы рабочих, чем наоборот. Поэтому власть – это вот такая штука. Человек обладает властью, если он может изменять контекст для другого человека. Вот, вот такой властью мы должны поделиться. Да? Дать возможность людям менять контекст для других людей, чтобы они могли достигать большего. А как можно поменять контекст? Можно поделиться знаниями, свое время подарить другому человеку, да, таким образом, чтобы другой человек смог достигать большего. Вот что такое власть на самом деле.
Алгоритм. Я сразу вспоминаю отцовский подход Александра Васильевича Суворова, который был, в принципе, у него был свой институт наставничества, несколько других институтов, и сержанты бизнеса, хотел сказать, его сержанты, и они обучали всех остальных, то есть были наставниками, он сам был наставником, и наставником был как для нижнего звена, скажем, для рядовых своих богатырей, и детей, как их он называл, и для промежуточного звена. И вы в самом начале сказали, что первый руководитель, менеджер тоже должен стать наставником, что подразумевает, в принципе, наличие не только власти статусной, но и лидерской, и экспертной, может быть, в каких-то вещах. Чем, опять же, не обладают многие руководители, То есть, как здесь догнать вот этот вот тренд, пересилить, хотя вы тут же сказали, что и не сможет помочь этому.
Вот мне как бы хочется верить, я до конца в этом не уверен, но хочется верить, что Россия к этому гораздо более готовая, чем другие страны. У нас все-таки есть общинность, да, она как бы из веков идет, да. У нас есть, в общем-то, коллективизм, который вот с советского времени. Да, мы не индивидуалисты такие, там, как американцы, например. Да? Им гораздо тяжелее туда прийти. Нам, я считаю, что нам намного легче. Поэтому я думаю, что просто сейчас новое поколение очень быстро туда пойдет. Соответственно, будут появляться новые компании, которые будут выигрывать. Да, вот этот вкус вилл, это же совершенно недавняя компания. Да, вот он буквально закончил университет, владелец, да, и создал эту компанию. И все, он изменил этот рынок. Да, он сказал: я хочу, чтобы люди ели натуральную пищу. И я сделаю так, чтобы люди ели натуральную пищу. Да, и вот это добивается. Это его цель. Да. Цель может быть совершенно другая.
Давайте как раз поговорим о цели. Помните нашу записку «Цель Камусида Эйка», японский преподаватель, я где-то писал на алгоритме. Цель организации – это счастье сотрудников. Вы правильно сказали, что в наших генах будоражит что-то общее, что лучшие примеры компании так или иначе заставят из экономических соображений, и с человеческих отношений, и что-то еще, что-то, возможно, будет менять весь этот подход рано или поздно. Но вот цель организации – это счастье сотрудников. Прокомментируйте вот этот тезис, и какие еще можно к нему добавить, которые будут являться вот такой нематериальной мотивацией?
Значит, я бы так сказал, что какая именно цель у организации, это, значит, может выбрать собственник, и, в принципе, могут выбрать и сотрудники, если собственник пойдет на это. Вот я, например, на это пошел. Так, чтобы сотрудники сами выбрали цель, ради которой работать. Значит, да, цель может быть счастье сотрудников. Дело в том, что если у тебя счастливые реально сотрудники, ты этого добиваешься, то у тебя будут счастливые клиенты, значит, и прибыль у тебя будет. И прибыль у тебя будет, скорее всего, больше, чем у твоих конкурентов, у которых главная цель именно прибыль. Тут самый яркий пример – это Toyota. Цель Toyota не является прибыль. Целью Toyota является, я сейчас точно не сформулирую, там формулируется не счастье сотрудников, но что-то типа развития сотрудников. Они говорят, дело не в том, что мы делаем лучшее в мире автомобили, дело в том, что мы делаем лучших в мире людей. Да, у нас лучшие в мире люди, они, кстати, там имеют возможность принимать решения, да, они включены, вовлечены, и, соответственно, прибыль Toyota, ну, в несколько раз выше, чем у ее конкурентов. Но цель может быть, в принципе, любой. Вот как у вкус вилл, да, чтобы все люди в России ели натуральную пищу. То есть главное, чтобы эта цель была для общества привлекательная, да, ведь общество платит компании деньги, да, если эта цель для общества привлекательная, соответственно, компания получает эти деньги, да, компания существует только потому, что есть в ней потребность в обществе, да, у общества нет потребности, чтобы у компании была прибыль, вообще нет такой потребности, поэтому, конечно же, каждая компания понимает, даже если она себе поставила цель прибыль, что они должны удовлетворять клиентов, большинство это понимает, абсолютное большинство это понимает, но пока что большинство не понимает, что на самом деле для сотрудников гораздо привлекательнее могут оказаться совершенно другие цели. Вот тут как бы такое искусство, как найти такую цель, которая будет привлекать остальных участников этой организации. Или если это собственник решил какую-то цель для себя поставить, там, быть самой инновационной компанией в мире, удивлять людей, Да, тогда он должен подбирать себе соответствующих людей, которых эта цель вовлекает. А подобрать людей, которые привлекают прибыль собственника, но мне кажется, эта задача более сложная, чем подобрать людей, которые за то, чтобы все люди ели натуральную пищу.
Вы сказали, что алгоритм успеха, алгоритм перехода на такую модель управления есть наставничество, есть правильная цель. Что еще?
Модель перехода? Как перейти?
Или те аспекты, которые позволят перейти или создать такую организацию? То есть алгоритм, скажем так, вот этой модели. Что в ней должно быть? Принципы, может быть?
Я, значит, как бы приверженец такого подхода, который говорит, нужно делать именно то, что сейчас этой компании нужно делать. Да? Поэтому я против того, чтобы вот компания услышала, узнала, что можно, оказывается, так работать, давайте сейчас вот все у себя менять. Нет, на самом деле компания должна каждая очень хорошо понимать, какая у нее сейчас существует корневая проблема. Вот, и прежде всего решать эту корневую проблему. Ну, я не знаю, если мы возьмем какую-нибудь оптовую компанию и начнем ее разбирать, с очень большой вероятностью мы обнаружим, что ее корневая проблема заключается в том, что вот она никак не может найти какой-то золотой середины между там держать больше товара, держать меньше товара. Да? То есть пока им, в общем-то, не до того, чтобы вот переходить на, как бы отказываться от иерархии, да, им сейчас нужно добиться очень-очень простой вещи. Вот. Но с другой стороны, в последнее время я как бы частенько встречаю компании, у которых вот корневая проблема состоит именно в этом. Значит, ну вот для них обычно ситуация выглядит таким образом, что у них есть конфликт между тем, что создавать новые регламенты, создавать новые KPI. Да, вы знаете, вот они такие, вчера были одни KPI, сегодня какие-то новые, и они уже думают о каких-то совершенно новых KPI, да, и они вот верят, что сейчас мы поменяем KPI, поменяем структуру, и все наладится, и наконец-то все будет, этот регулярный менеджмент будет работать. А с другой стороны, в таких компаниях, я, кстати, вот таких конфликтов из литературы зарубежной не встречал. Я их вижу вот именно в российских компаниях. Как бы с одной стороны, мы хотим все ужесточить, да, создать новые бизнес-процессы, регламенты, KPI. А с другой стороны, мы закрываем глаза на то, что люди по ним не работают.
Почему? Почему не работают?
Почему не работают? А потому что по ним работать невозможно. Тот человек, который непосредственно руководит какими-то сотрудниками, да, например, продавцами в сети, он видит, что вот этот скрипт, а это регламент, да, скрипт, его произносить невозможно. И вот в этом конкретном случае нужно лучше всего отойти от скрипта и проявить какое-то там творчество, да, и вот с этим клиентом как-то отработать совершенно по-другому. То есть, когда у нас такой жесткий подход, во многих случаях он не срабатывает, потому что жизнь гораздо богаче. И наши менеджеры, и сами сотрудники, они, конечно же, в этих случаях отходят от этих требований, и в других случаях тоже потом отходят. Да? То есть не срабатывает. Они считают так. У нас устаревшие регламенты, да, вот мы как бы не успеваем обновлять наши регламенты. А раз они устаревшие, значит и нечего на них смотреть. Вот это во многих компаниях я сейчас наблюдаю. С одной стороны, создают регламенты, с другой стороны, их не выполняют. И вот так они существуют. Значит, но существовать так дальше нельзя, да, потому что ты будешь создавать какие-то еще более новые регламенты, и опять не будешь их выполнять. Значит, это вот бег по кругу. Нужно из этого круга вырваться. Как из этого круга вырваться? Ну, давайте договоримся, что регламенты не будут создавать там наверху. Давайте договоримся, что вот те люди, которые здесь работают, они будут создавать те регламенты, которые им нужны. Если им нужны регламенты, значит, они их делают в том виде, в котором они их будут выполнять. Но чтобы они это делали, им нужно дать право принимать эти решения. Да? Они должны почувствовать, что они в этой организации что-то значат, да? Что от них что-то зависит. Они должны чувствовать, что цель их привлекает. принципы в этой организации их тоже удовлетворяют. Только после этого они будут этим заниматься, да?
Ну да, у нас еще постоянно мы сталкиваемся с тем, что описание там оргструктуры элементарное, создание регламентов принимают это руководители и верхний уровень, что это описание бизнес-процессов, что они охватывают все и вся и очень гибкие. Ну это вечная проблема.
Вечная проблема в том-то и дело.
Ну, хотя не очень вечная, потому что мы начали наше интервью с того, что есть вот определенный тренд. Этот тренд в том, что есть совершенно другая модель, которая позволяет компаниям быть более гибкими и более успешными, и более быстрыми в захвате вот рынка. Вот в частности, пример этой компании по питанию.
Здесь нужно еще что понимать. Нужно еще понимать, что кроме вот этой вовлеченности, или, может быть, наряду с ней, очень важная вещь, как мы знаем, это мотивация сотрудников, да? Поэтому здесь вот пока что большинство предпринимателей в России склоняется к тому мнению, что мотивация должна быть материальной. В общем, это фактически их заблуждение, потому что на самом деле людей деньги не мотивируют, они их скорее демотивируют. А мотивирует их по-настоящему сама работа. Да, то есть каждый знает, что если есть какое-то интересное дело, оно его просто захватывает, да, он оказывается в таком в потоке, да, что перестает замечать время. Вот настоящая мотивация. А деньги – это не мотиватор. А мы вот продолжаем считать, что деньги прежде всего мотивируют. Поэтому нужно построить наши организации таким образом, чтобы люди были по-настоящему мотивированы. Для этого нужно, чтобы они как бы вовлекались самой работой. Как они будут вовлекаться самой работой, если они там ничего не значат, если там они не имеют возможности принимать никаких решений, не имеют возможности принимать решения и отвечать за эти решения? Да? Поэтому такой подход, он по-настоящему дает мотивацию. А материальная мотивация, ведь она же существовала столько, сколько существует там вот работа в организациях, да? И до сих пор никто не придумал такой, значит, подход к материальной мотивации, чтобы это реально мотивировало. Значит, и не придумает никогда. Это не работает, потому что это внешний источник по отношению к человеку. Материальная мотивация – это внешний источник, который его заставляет, который против его воли работает. А нужно, чтобы в соответствии с волей человека. А с волей человека – это вот когда он чувствует, что от него зависит что-то, что он может делать собственный выбор, принимать собственные решения. Поэтому мы все равно туда идем.
Вы сейчас рассуждали, в том числе как маркетолог, я просто вспомнил такую историю, когда продажа товара осуществляется, ну, одна из форм стратегии, там, 10 школ стратегии, и одна из них – это борьба за умы, за внутренние ощущения, за внутреннюю радость, да. И параллельно сразу возникла картина того, что действительно мы нуждаемся в работе, труд облагораживает человека, работа приносит и духовное развитие, и профессиональное развитие, и мы нуждаемся в работе, потому что у нас не будет, работа все равно будет. И в этом случае наше отношение к труду может быть кардинально, ну, должно просто кардинально поменяться. Вот именно из того, что я сказал, что работа нужна нам, а не работе мы. Но другой вопрос, что организация этой работы, она действительно в руках собственников и менеджеров первого лица команды, и вот эта организация работы по вашему интервью и по жизни, она организована таким образом, когда человека просят только руки и ноги, но никак не голову, никак не другие части, которые создают общий вот этот смысл. То есть получается, надо людям дать еще и голову, и возможность, как вы сказали, еще и нести ответственность.
Да. Ну, здесь мне как бы нечего добавить, все совершенно правильно. И как бы об этом еще Деминг в каком году там, наверное, в 1950-м, если не раньше, да, сказал, что люди на самом деле хотят получать удовольствие, да, от хорошо сделанной работы. Да? Вот чего они на самом деле хотят, а не материального там какого-то поощрения. То есть материальное поощрение – это как бы само собой, да. Конечно же, каждый человек должен как бы есть, да, какие-то свои, нужно удовлетворять, значит, речь не об этом, это должно быть само собой, такой гигиенический минимум, но Конечно же, если от человека требуются только его руки, не задействована голова. Что значит не задействована голова? Голова будет все равно задействована. Человек, потому и человек, значит, он будет думать. Да, о чем он будет думать? У него есть свои потребности. Эти потребности, в общем-то, не ограничиваются едой. Да, если он сейчас удовлетворен по еде, он будет думать о чем-то другом. Если он не вовлечен в дела организации, он будет думать о своем хобби, о том, как он сейчас придет домой. Значит, вот у нас тут есть маленькие города в области, люди там постоянно думают, как бы с этой работы смыться и в своем саду там налить пиво, значит, окучить картошку, отдохнуть. Значит, они не хотят даже за двойную оплату оставаться на работе. Да? Для них вот, значит, самое любимое дело – это вот быть в своем саду. И они все делают для того, чтобы этого добиться. Да? И их не допросишься, чтобы они там остались и какую-то там дополнительную работу сделали. Поэтому если человек будет думать о работе, если он будет этим захвачен, от этого выиграет и собственник.
И еще один момент, который хотелось бы тоже акцентировать. Вы сказали, что сегодня совершенно другие времена, не те, которые Форды, или не те во времена там сталинских времен, когда могли взять большое количество представителей сельскохозяйственного отрасли и перенести их в индустриальную часть и оттуда получить рост или там заставить, или другими словами сказать, что дураков нет, что люди, извиняюсь, что-то грубо. Что люди очень сильно изменились, они изменились и в плане знаний, и в плане накопления знаний, и в плане общения информационного, и всяческих примеров, когда они могут, в принципе, понять, что, с одной стороны, кто-то делает вид, что управляет, они, соответственно, подстраиваются под то, что от них просят и тому подобное. То есть, с точки зрения вот этого риска для руководителей рано или поздно. Но, опять же, если компания проиграет в конкурентной борьбе, она уйдет с рынка, да, клиент не будет ее покупать, если там и так далее.
Значит, вот дело не в том, что собственник должен этого бояться. Дело в том, что там такой потенциал скрыт огромный, да, что глупо им не воспользоваться. Да, глупо им не воспользоваться. В этом как бы вот, дело-то на самом деле. Значит, правильно там в бережливом производстве. Я не знаю, кто вывел эту восьмую потерю, да, вот потенциал работы, да, совершенно точно. Потенциал просто огромнейший.
Виктор, спасибо за это интервью. Если мы к вам еще раз обратимся, да, раскрыть эту тему, или обратятся наши слушатели, читатели, или мы по другим вопросам, можем мы это еще раз сделать?
Да, конечно.